Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода» в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Сетикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот тема нашей программы. Сегодня в Израиле проходят досрочные выборы в парламент. Депутаты Государственной Думы России в первом чтении рассматривают два законопроекта, упрощающих получение российского гражданства. Инаугурационная речь Барака Обамы, повестка его второго четырехлетнего срока в Белом доме. И ЛГБТ-активисты в нескольких российских городах вышли на пикеты под названием «За традиционные ценности». Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Время свободы». Сегодня депутаты Государственной Думы России в первом чтении рассматривают два законопроекта, которые упрощают получение российского гражданства. Один из законопроектов облегчает получение российского паспорта для участников государственной программы переселения соотечественников. Второй упрощает эту процедуру для детей, живущих за границей, у которых один из родителей гражданин России. Эксперт «Радио Свобода» без энтузиазма отнеслась к инициативе депутатов. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. О необходимости упростить процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников в декабре прошлого года говорил президент России Владимир Путин. Выступая с посланием Федеральному собранию, он назвал действующий порядок, цитата, «до безобразия забюрократизированным». Депутаты на предложение президента откликнулись, вынеся на рассмотрение законопроект, по которому упрощается процедура получения гражданства для участников госпрограммы переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. По словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, если закон вступит в силу, чтобы получить российский паспорт, этим людям не потребуется непрерывно в течение 5 лет жить на территории России, им не придется подтверждать знание русского языка и проходить специальный тест, а также им не нужно будет доказывать наличие законного источника средств к существованию. Как сказано на сайте Федеральной миграционной службы в разделе «Цели и принципы госпрограммы соотечественники», цитата, «воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества». Конец цитаты. Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова без энтузиазма отнеслась к идее депутатов.
Вот то, что я слышу, это не есть новость. Скорее всего, это старость, которая была прописана в прежнем законе о гражданстве, в новом законе о гражданстве, но она относилась к разным категориям граждан. Более того, к сожалению, все последние изменения в законе о гражданстве, в других миграционных законах, которые начинаются с закона упрощения, оптимизации, для улучшения, они заканчиваются на практике издевательств. Это я говорю совершенно компетентно, потому что вот сейчас я защищаю соотечественника, у которого есть два гражданства. Одно по рождению, он рожден в Чеченной Ингушетии РСФСР, никогда не прекращал своего гражданства. И был направлен на работу после окончания РСФСРовского вуза. Вернулся сейчас домой. Он из Казахстана. У нас с Казахстаном четырехстороннее соглашение в упрощенном порядке приобретения гражданства. И раньше, когда никаких поправок не было, люди, которые прибывали к нам из Киргизии, из Казахстана, из Белоруссии, получали документ о наличии гражданства в течение 3 месяцев. Сегодня это издевательство может длиться до 2 лет. Вот это итог практически оптимизации закона о гражданстве. Причем нам говорят, что вот это вот указ президента, это новый закон, который внес поправки. Кому это нужно? Кому нужно, чтобы 80-летний старик стоял 2 года без отчества, без пенсии, без ничего, жил у себя на родине и терпел нравственные страдания?
Людмила Лукашова также обращает внимание на низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников миграционных служб, особенно в российских регионах, что также может стать препятствием для упрощения процедуры получения гражданства. Вопрос о получении российского гражданства стал довольно активно обсуждаться активистами и наблюдателями с начала 2013 года, после того, как французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт. Стать гражданином России он смог без знания русского языка и без подтверждение проживания на территории России. По мнению Людмилы Лукашовой, эта история была лишь своеобразным пиар-ходом, а нынешние разговоры об упрощении гражданства никак с этой историей не связаны.
И гражданство – это не пирожки, не пряники и не льготы. Гражданство невозможно сделать так, как сделал Путин с паспортом гражданина Франции, который по-русски-то толком не поговорит. А чиновники от радости и ошалев от такой скорости решения такой проблемы тут же начали его приглашать на государственные должности. Такого быть не должно в демократическом государстве. Раз определил закон, что в круг граждан, которые являются гражданами России, входят определенные категории, неважно, когда эти люди возвращаются, вернулись в институцию в золотой оболочке, гвоздичку в ручку, паспорт в течение такого времени, чтобы человек не чувствовал себя униженным, оскорбленным, и объятие Родины. Все, это обыкновенный пиар. Нет никаких знаний, законов и так далее. К сожалению, президент недоступен, а те представители, которые существуют в регионах, они занимаются хозяйственными делами, какими-то текущими. Но вот мы, например, никак не можем вырваться из вот этого замкнутого круга, на кого жалуемся, тут отвечает. И поэтому вот все так и происходит. А вообще-то хорошее ведь было предложение в свое время выдвинутое. Вот давайте продлим полномочия президентской комиссии по гражданству, независимо от ХМС, на уровень полпредов президента. Ведь президент не может всех принять так же, как Жерара Депардье. Не может. А вот тот представитель, который живет здесь, в территории, в 7 округах, почему бы нет?
Это было мнение президента Уральской ассоциации беженцев Людмилы Лукашовой. Второй законопроект, который сегодня рассматривают депутаты, касается упрощения порядка получения гражданства России для детей, проживающих за границей, у которых один из родителей гражданин России. По словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, чтобы ребенок в такой семье получил российское гражданство, не нужно будет согласия иностранного родителя.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Сегодня в Москве задержано 5 православных активистов за избиение нескольких представителей ЛГБТ-сообществ, вышедших к зданию Госдумы на акцию за традиционные ценности. Всего в пикетах участвовало около 30 человек, из них никто не задержан. Пикеты были приурочены к первому чтению в Госдуме законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма. Несмотря на то, что чтение было отложено, акция все равно состоялась. Подробности в интервью «Радио Свобода» рассказала ЛГБТ-активистка Елена Костученко.
На самом деле события в Госдуме были с самого утра. Там сначала Радужная ассоциация вышла в серии пикетов против закона. Потом мы передали 600 фотографий людей, которые тоже протестуют против этого закона, в приемную Госдумы. Вот. А потом действительно состоялся день поцелуй. У него в этот раз пришло 30 человек. Больше, чем предыдущий. Ну и туда, естественно, вышли вот эти фанатики, которые все называют православными. Они нападали на людей, избили Игоря Ясина и Атика, пытались напасть Сергея и Лупина. Но ребята отбивали как бы их нападение. Это была первая акция, когда были задержаны полиции только экстремисты, да, и не было задержано ни одного ЛГБТ-активиста. ЛГБТ-активистов было больше, чем фанатиков, они не могли нас всех в асфальт раскатать, как они там нам кричали.
Но задержания какие-то были, и избиения все-таки были.
Ну, они дождались, когда мы все спустимся в метро, когда народ уже внутри метро начал там разъезжаться, расходиться, там, садиться на поезда. И когда людей осталось совсем мало, они напали на них, когда люди поднимались по эскалатору, избили мою девушку, ее били по голове. Несколько человек сейчас задержано, вот сейчас мы с ними едем разбираться в отдел. Дмитрий Энтео наблюдал за избиением. Сарионов Энтео – это человек, который называет себя православным активистом и который пытается организовывать у Госдумы какие-то встречи, провокации в отношении ЛГБТ-активистов.
Он постоянно присутствует на акциях ЛГБТ-сообществ?
Да, он на наших акциях, дней поцелуев было 2, да, вот он присутствовал на первом, он присутствовал вторым, на первом он кидался тухлыми яйцами, этот раз он кидался яйцами, кетчупом, вот. Только в том, что он наблюдал действительно за нападением на оставшихся ребят, и когда просто его окликнули, он начал бежать. И полиция сбежала только часть его команды, вот мы сейчас не едем разбираться.
Как вела себя в целом полиция, представителя правоохранительных органов, я знаю, их было гораздо меньше, чем обычно.
Да, их было меньше, и они не задерживали ЛГБТ-активистов, что, конечно, хорошо. С другой стороны, Очень странно себя вела охрана Госдумы, которая как бы там дежурит, потому что когда на... То есть они охраняют территорию, да, когда на их территории происходит реально нападение там четырех гопников на одного человека, нам не было оказано. Ну, когда у него там читает мотокросс, он там вытирал салфетки, охрана начинает его стебать, выбрасывает салфетки в урну, чтобы тут не устаришь.
Почему вы решили не отменять акцию? Она была приурочена к первому чтению в Госдуме закона о запрете пропаганды гомосексуализма, но чтение перенесли на четверг, если я не ошибаюсь.
Ну, во-первых, потому что нам действительно есть что сказать, поэтому мы вышли. Они сказали, что они временно сняли этот законопроект из повестки, потому что у них к законопроекту появились вопросы. Вот мы хотим на эти вопросы дать им ответы, поэтому мы и вышли сегодня в Госдуме. На самом деле, несмотря на все нападения, да, несмотря на все провокации, это была, ну, не знаю, одна из самых массовых ЛГБТ-акций в России, которые были вообще. Ну, то есть реально больше 30 человек, они просто стояли, целовали друг друга, обнимались, улыбались, говорили, и ни милиция, ни вот эти фанатики, они, ну, просто они ничего не могли с ним сделать. Это здорово. И я хочу передать депутатам Госдумы, что это не последний раз, когда мы приходим к ее стенам. У них есть способ как бы прекратить наши походы в Госдуме. Это отказаться от принятия закона.
ЛГБТ-активистка Елена Костученко об акции за традиционные ценности у здания Государственной Думы России. Сегодня в Израиле проходят досрочные выборы в парламент Кнессет. Ожидается, что победу на них одержит партия Ликуд, которую возглавляет пока еще действующий премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Он, вероятно, сформирует правительство при участии таких правых партий, как «Еврейский дом» и «Наш дом Израиль», которым также прочат попадание в парламент. Новому правительству предстоит решать проблемы, связанные с преодолением последствий продолжающегося экономического кризиса и за голосование в Израиле усиленной меры безопасности. О расстановке политических сил в день этого важнейшего для всего Ближнего Востока события рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Изначально выборы должны были пройти 22 октября 2013 года, но премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, чтобы сократить время и средства, потраченные всеми на предвыборную кампанию, предложил передвинуть их на 22 января 2013. Закон о роспуске парламента был единогласно принят 15 октября 2012 года. Несмотря на то, что на подготовку к выборам таким образом оставалось всего 3 месяца, на политической карте Израиля все равно успели возникнуть новые партии. Суммарно в этих выборах участвуют 34 партии. Электоральный барьер, естественно, удастся пройти не всем, как из числа новых политических объединений, так и из тех, кто уже пытался попасть в парламент в прошлые выборы. Нынешнюю кампанию отличает политическая активность израильских журналистов. Известный колумнист и ведущий второго телеканала Яир Лапид создал и возглавил партию «Еш Атид» – «Есть будущее». А его коллега Давид Кон, ведущий 9-го русскоязычного канала израильского телевидения, возглавил партию «Израилим» – «Израильтяне». Появление этой партии, которая позиционирует себя как чисто секторальное русское политическое движение, связано со скандалом. Кон возглавил партию, которая была заморожена последние 4 года и ранее боролась как раз против секторальности за изменение системы власти в стране. Из-за этого прежнее руководство партии и ее активисты собираются с ним судиться. Согласно большинству опросов, партия Кона не проходит электоральный барьер, а у партии Еш Атид, которую возглавляет Яир Лапид, перспективы несколько лучше. Аналитики не исключают и то, что ей удастся войти в коалицию. В израильском парламенте Кнессете 120 депутатских кресел. Коалицию и правительство формируют тот лидер одной из крупных партий, который сумеет заручиться поддержкой других фракций, собрав в общей сложности свыше 61 мандата. Представители вошедших в коалицию партий становятся министрами в правительстве, а оппозиции в лучшем случае достается контроль над разными парламентскими комиссиями. О том, чем эти выборы отличаются от предыдущих и как эти отличия скажутся при создании нового правительства, Радио Свобода рассказывает израильский политолог Алек Эльман.
Главное отличие этих выборов от тех, которые происходили в Израиле в 2009 году, это то, что конфликт между левыми и правыми за эти 4 года решился в пользу правых. В 2009 году выборы проходили под знаком очень личной, очень идеологической, очень принципиальной борьбы между Кадимой во главе с Цепилюни и Ликудом во главе с Нетаньяху. Сегодня мы видим, что противостояние как таковое между левыми и правыми, несмотря на попытки разогреть его как слева, так и справа, по тем же самым, по одинаковым причинам, привлечь избирателей, которые не очень хотят идти голосовать, Этого противостояния нет. Все понимают, что выборы эти завершатся тем, что Бенимин Таньяру сформирует коалицию, а на левом фланге на данный момент ему нет не только цифровой, с точки зрения популярности альтернативных партий, но и персональной альтернативы. Более того, мы видим на правом крыле объединение. Мы видим, что на месте разных раздробленных партий, представлявших интересы национальных, религиозных израильтян и поселенцев, в отличие от ряда комментаторов, стоит добавить, что это не одно и то же, возникла объединенная новая сила во главе с бывшим начальником канцелярии Нетаньяху, предпринимателем в сфере хай-тека Нафтали Беннетом, которая по ряду опросов становится даже второй по величине политической силы в будущем Кнессете. На левом крыле же существует раздробленность. Там не сумели объединиться перед выборами. На самом деле, конечно, трудно сказать, хорошо это или плохо, поскольку мы видим сегодня, что объединение двух ведущих правых партий, Ликуда и Исраэль Бейтейну во главе с Либерманом, не приносит этому блоку увеличенного числа мандатов по сравнению с тем, что было у них в этом классе. Тем не менее, это гарантирует им формирование будущей коалиции.
Все попытки левых и центристских партий объединить усилия потерпели провал. Переговоры между лидерами партии Авада, Шели и Яхимович, Атнуа, Ципи Ливни и Ешатит Яэром Лапидом никакого результата не дали. Что объяснимо, Авада представляет левых социалистов, Ешатит – центристы, заявляющие, что их цель – забота о правах среднего класса, а Атнуа называют себя центристами, но единственная внятно заявленная ими цель – разрешение израильско-палестинского конфликта. В результате левый блок так и не был сформирован. Как полагает Арик Эльман, о победе правого блока на выборах можно уже говорить вполне уверенно, и изменения в этой картине могут быть связаны только с явкой избирателей.
Если усилия левого фланга мобилизовать своих избирателей удадутся, а правые решат, что победа не в кармане, не останется дома, тогда могут произойти какие-то изменения. Тем не менее, вряд ли политическая карта Израиля серьезно изменится за оставшиеся несколько дней, и мы действительно увидим, что Бенимин Нетаньяху получит от президента Переса мандат на формирование новой коалиции.
В этот раз в коалицию впервые за последнее десятилетие может не попасть религиозная партия ШАС, которая во время этой кампании скандалилась с российским предвыборным роликом, оскорбляющим русских израильтян. В целом у Израиля в результате этих выборов есть шанс на правое нерелигиозное правительство, которое защищает интересы среднего класса. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Инаугурационная речь президента США Барака Обамы, произнесенная им накануне в Вашингтоне, дает представление о повестке его второго четырехлетнего срока в Белом доме. Наблюдатели говорят об Обаме-либерале и о первом в истории упоминании в речи вопроса о правах ЛГБТ-сообщества. Выступление Обамы и мой коллега Валентин Барышников обсудил с международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
Я бы хотел сказать, что это выступление, в моем взгляде, было самым сильным в силу его президентства. И это выступление, которое много его сторонники хотел бы он сдал 4 года назад. А что он делал вчера? Он подтвердил свой либеральный взгляд для современной Америки. Что такое американский либерал в 21 веке? Это был ответ не только на право сегодняшний день, но это был ответ на Рейган в 80-м году, когда Рейган известный сказал, что государство и правительство – это не вещь, которая решает наши проблемы, это наша проблема. Государство – это наша проблема, надо сократить его. И Обама хотел закрывать дверь на этот период. Что он делал? Он сказал, да, что современный рынок экономики только работает, если есть коллективная деятельность. Только если есть сильное государство, которое может строить инфраструктуру, которое может обеспечить и исполнять правила игры, обеспечить справедливость и безопасность. Вот. Что индивидуальное предпринимательство только возможно в безопасном обществе, и только государство может обеспечить это. Он сказал, государство, конечно, не может делать все, но государство имеет роль. Это необходимо в современном рыночном экономике. Поэтому это был очень эффективный, и как он использовал военную деятельность, вот эта любимая тема права, чтобы сказать это был очень эффективный. Только что один солдат, самый старательный, не было бы возможно противостоять Гитлера или Советскому Союзу, но это был коллективная деятельность и патриотическая деятельность. И это то же самое в рыночной экономике, что наши индивидуальные стремления это только возможно в рамке этого коллективного общества. Это был очень важный момент, это был момент, много его сторонники ждал 4 года.
Мы переходим к части, где он говорил о вопросах прав человека внутри США.
We,
Мы, народ, заявляем сегодня, что очевидная истина, что все мы созданы равными, по-прежнему является нашей путеводной звездой, так же, как она вела наших предков в Сенеке Фоллс, Селме и Стоунволл.
Тут необходимо пояснение. Обама в одном предложении упоминает Сенеку Фоллс, Селму и Стоунволл. Давайте мы расскажем о том, что это такое.
Сенека Фоллс — это был съезд за прав женщины в Нью-Йорке в 1848 году. Если не ошибаюсь, это был первый съезд за прав женщины в мире.
Да-да-да, вот. Именно так. И вот. Фактически это краеугольный камень вот этого движения. Затем Селма — это...
Селма — это был марш за права афроамериканцев в 1965 году известный. И Стоунволл — это был демонстрации, которые организовали гей-активисты в Нью-Йорке в 1969 году, после чего...
После рейдов полицейских,
на гей-баре
Стоунволл.
Это значительно, потому что он делал, как это ровно, право женщины, право меньшинства, вот, и афроамериканцы, и право геев. Это первый раз в истории, когда американский президент говорил о праве для геев инаугурации. Это был исторический момент, и это момент, который заметил все. 4 года назад, 8 лет назад, я просто не могу представить, что американский президент говорил о праве для геев на инаугурации. И это показывает, как общество изменилось, что Обама чувствовал себя удобно говорить об этом.
Я читал несколько публикаций, которые говорили, а центрист Обама стал либералом. Вы согласны?
Но Обама всегда был центрист и всегда был либерал. Это просто вопрос тактики. Сейчас он думает о своем месте в истории. Он не хочет быть очередной центристский президент, который ничего не сделал. Вчера мы видели его либеральную сторону. На первом сроке мы видели его прагматическую центристскую сторону. Посмотрим. Это значительно, что мы не слышали о надежде изменения, как он говорил 4 года назад, о возможности сотрудничать с республиканскими. Вот, мы не слышали это романтический Обама, который читал, что он может объединять республиканские демократы. Сейчас он понимает, что республиканцы вообще не хотят сотрудничать с ним. И если он не получается этого, он будет подтверждать свои политические убеждения. Вот,
то есть он будет всеми доступными ему средствами пытаться провести все свои идеи.
Это настоящий Обама по его убеждению. А что мы видели последние 4 года, это настоящий Обама по тактике. По тактике он центрист и он прагматик. Но по убеждению он либерал.
И в этой речи мы увидели эту его часть.
Да, мы видели, но и если это признак, какой будет его второй срок, мы еще не знаем, но посмотрим.
Мой коллега Валентин Барышников обсудил выступление Обамы с международным обозревателем «Радио Свободы» Брайаном Уитмором. Это также одна из тем сегодняшней американской прессы. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
41% американцев считают, что их президент – самый влиятельный человек на Земле. 44% с этим не согласны.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Председатель Верховного суда привел в понедельник к присяге Барака Обаму, дав старт второму сроку правления 44-го президента. Инаугурационная речь Обамы содержала куда больше политической конкретики, чем принято на таких церемониях. Он обещал осуществить иммиграционную реформу, энергично отстаивать права сексуальных меньшинств, продвигать меры по борьбе с глобальным изменением климата. Обаме более не надо думать о переизбрании, и он может позволить себе проводить бескомпромиссную политику. Президент забронзовел за минувшие 4 года, констатирует корреспондент Рейтер Джефф Мейсон. Мало что осталось от его облика праведника, несущего нации избавление от межпартийных расприй. Если 4 года назад в столицу на инаугурацию съехалось около 2 миллионов почитателей, то на сей раз их было почти в 3 раза меньше, а число торжественных балов сократилось в 5 раз, с 10 до 2. Тем не менее, воздух был полон восторженных возгласов, и президент с первой леди дважды на бис выходили из своего бронированного лимузина, пока кортеж следовал по Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома и шли часть маршрута пешком, под бдительным оком охраны. Внешняя политика почти не фигурировала в речи Обамы. Он не упомянул в ней ни Иран, ни Сирию, ни Китай и ни Россию.
Обама!
Бейонсе в сопровождении оркестра корпуса морской пехоты исполнила государственный гимн Соединенных Штатов. Инаугурация транслировалась общенациональными телеканалами в прямом эфире. Церемонию частично или полностью смотрели 58% избирателей. Это на несколько процентов меньше, чем 4 года назад. Видный политический комментатор Джоэл Коткин, выступая на страницах журнала New Geography, разбирает вопрос о том, кто привел Обаму к власти и кто больше всего выиграет от его второй каденции. В прошлом левые зачисляли в правители Америки банки, энергокомпании, агробизнес. Сейчас экономика преобразуется из ресурсной в информационную, в связи с чем меняется и правящий класс, и он намного симпатичнее левым, чем прежний. Шоу-бизнес и новостная индустрия, Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft – все они делали щедрые пожертвования на предвыборную кампанию Обамы. Их бизнес – создание смыслов и идей, а не возделывание земли или выплавка стали. Пока они сохраняют на рынке позиции чуть ли не монополистические, им нужно государство как охранитель этой монополии и как защитник последней инстанции, если их дела покатятся под гору, считает Коткин. Другой мощный блок электората левых – это интеллигенция, как университетская, так и служилая, которая вообще существует вне рынка. За последние несколько лет доля менеджеров в госсекторе с месячным окладом 15 тысяч и больше удвоилась, невзирая на рецессию. Вашингтон, а не Нью-Йорк, является ныне самым богатым районом страны. По мнению Коткина, профессора и функционеры видят себя властителями дум в вопросах отношений рас и полов, арбитрами норм повседневной жизни, судьями, решающими, какие отрасли экономики выживут, а какие зачахнут. Их миссия невозможна без сильного государства и без тех политиков, которые являются адептами идеи такого государства. Неудивительно, что группа населения, строящая самые мрачные прогнозы на второй срок президентства Обамы, это владельцы малых бизнесов, заключает свои соображения автор New Geography. Инаугурация Обамы совпала с днем, когда Америка поминает Мартина Лютера Кинга, и поэтому президент приносил присягу, держа руку на двух Библиях, одной, принадлежавшей Аврааму Линкольну, второй – его идейному последователю, который объявил, что верит в наступление эры равноправия белых и чернокожих граждан великой нации.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Экономически афроамериканцы при Обаме не продвинулись, и уровень безработицы среди них вдвое больше, чем среди белых, констатирует Патрик Джонсон из газеты Christian Science Monitor. Но, тем не менее, успехи, достигнутые со времен Кинга в области расовых отношений, весьма впечатляющие. Негритянский средний класс в Америке – это сегодня самая состоятельная и самая образованная негритянская община в мире. Резко выросло присутствие афроамериканцев на вершинах шоу-бизнеса, в спорте, в управленческом классе, причем как в частном секторе, так и в государственном. О преуспевающих темнокожих предпринимателях пишет множество изданий. Афроамериканцы имеют своих многочисленных представителей во всех ветвях власти и на всех уровнях, от местного до федерального. После победы Обамы в 2008 году многократно подскочило число афроамериканцев, заявивших, что равенство уже достигнуто. И этот оптимизм только временно поколебала неожиданно глубокая рецессия, полагает корреспондент Christian Science Monitor Патрик Джонсон.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Сегодня в Киеве бортпроводники, авиатехники, пилоты и другие работники компании «Аэросвит» пикетировали администрацию украинского президента. Они выступают против массовых увольнений, умышленного банкротства авиакомпании и погашения задолженности по зарплате. В случае игнорирования властями этих требований сотрудники «Аэросвита» грозят объявить голодовку. Владимир Вахненко, наш корреспондент в Киеве, продолжит тему.
Еще в 2012-м «Аэросвит» обслуживал более 60 международных и внутренних рейсов. Но уже с первых дней января нынешнего года из-за финансовых проблем авиакомпанию отказались обслуживать многие аэропорты мира. Она существенно сократила число рейсов и объявила о массовом сокращении сотрудников, рассказывает председатель Всеукраинского профсоюза пилотов Вадим Рачительный.
На данный момент уволено порядка, может быть, 150 человек, и плюс еще 300 человек розданы уведомления. По информации, которая у нас есть в фонде занятости, «Аэросвит» обратился за уволением 767 человек. Сколько еще планируют «Аэросвит» уволить, сказать трудно, но мы видим каждый день, что рейсы отменяются, самолеты отдаются, и количество рейсов каждый день уменьшается. Это говорит о том, что они просто не собираются дальше работать.
К стенам администрации украинского президента пришли около 700 работников «Аэросвита», в том числе авиатехники, пилоты и бортпроводники. Они требовали, в частности, прекратить реорганизацию компании, сохранить их рабочие места, погасить многомиллионную задолженность по заработной плате и выплатить суточные экипажам воздушных судов. Как заявил «Радио Свобода» Вадим Рачительный, если власти не отреагируют на выдвинутые требования, сотрудники «Аэросвита» вынуждены будут объявить голодовку.
Также мы планируем пикеты под стенами администрации авиакомпании «Аэросвит». И все-таки стоит по поводу увольнения нам обращаться в суды, потому что у нас есть очень хорошая судебная практика 2008-2009 года, когда мы все суды проигрывали, чтобы оставить своих людей на работе. Если уже нынешняя власть и администрация авиакомпании «Аэросвит» вообще пойдет по беспределу и не будет никак реагировать, значит, мы будем вынуждены влечь общественность таким образом, чтобы объявить голодовку лидерами профсоюзов, потому что другого выхода у нас просто не будет.
Ситуация вокруг крупнейшего авиаперевозчика Украины начала накаляться в конце прошлого года, когда хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о его банкротстве. С такой инициативой выступила сама компания, утверждая, что возникшие долги примерно в 3 раза превышают стоимость ее активов. 23 января суд начнет рассмотрение этого дела по сути. Украинская пресса пишет, что, используя схему банкротства, Игорь Коломойский, якобы получивший контроль над международными авиалиниями Украины, решил избавиться как от создающего ему множество проблем «Аэросвита», более 20% его акций принадлежат государству, так и от еще 2 своих компаний – «Днепроавиа» и «Донбассавиа». В МАУ отрицают, что Коломойский стал их владельцем, но подтверждают информацию о том, что бизнесмен передает им в лизинг самолеты. Полгода назад на работу в МАУ перешли ключевые менеджеры «Аэросвита», и сейчас международные авиалинии осваивают направления, от которых отказывается его ближайший конкурент.
Менеджеры «Аэросвита» уже туда попереходили. Уже практически общий наблюдательный совет. Учитывая, что туда переводятся активы и самолеты, то просто так ничего не бывает в этой жизни. МАУ может говорить все, что угодно, но на самом деле это так. Проблема есть в одном. Есть самолеты дальнемагистральные 767, которых на данный момент в авиакомпании «Аэросвита» 8. С ними есть проблема, потому что МАУ не имеет допуск на эти самолеты, то есть она не может их технически обслуживать. Летный состав тоже не обучен на управление воздушными судами. Пока эти борты остаются в авиакомпании «Аэросвит». Но это дело времени, потому что обучить персонал, но это в течение полугода. Та информация, которая к нам доходит, авиакомпания еще протянет время до апреля месяца и, скорее всего, затем просто прекратит свое существование.
Сотрудники «Аэросвита» призывают вмешаться в ситуацию президента Украины для того, чтобы прекратить умышленное банкротство авиакомпании и привлечь виновных к ответственности. Уголовный кодекс Украины за доведение до банкротства предполагает штраф в размере около 100 тысяч долларов или наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
Мы надеемся, что все-таки президент, как гарант Конституции, вынесет такое решение, он имеет право. У него подконтрольная ему прокуратура, милиция и налоговая. Поэтому мы очень надеемся, что президент, как гарант Конституции, вмешается в это. И посадовые особы авиакомпании «Аэросвит», виноватые в доведении авиакомпании до банкротства, будут наказаны.
Отмечает председатель Всеукраинского профсоюза пилотов Вадим Рачительный. Сам глава государства Виктор Янукович, старший сын которого Александр, как утверждает украинская пресса, мог претендовать на контроль над «Аэросвитом», пока не прокомментировал ситуацию относительно возможного банкротства крупнейшего украинского авиаперевозчика. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Решение о медицинском обслуживании судей Верховного суда и Высшего арбитражного суда после ожидаемого их переезда в Санкт-Петербург и передачи 31-й больницы под клинику для них ожидается в феврале. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Комитета по здравоохранению правительства Петербурга Валерий Колобутин. Предполагаемое перепрофилирование 31-й городской больницы для обслуживания судей в Петербурге получила большой общественный резонанс, собрано уже более 90 тысяч подписей в защиту больницы. В воскресенье в защиту прошел народный сход, а на 23 января, то есть на завтра, намечен митинг. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В петиции приводятся слова заведующей отделением детской онкологии и гематологии городской больницы 31 Маргариты Белогуровой. Ежегодно в Петербурге заболевают онкологическими заболеваниями около 100 детей. Из них половина проходит лечение у нас. За 10 лет мы добились снижения смертности с 75 до 25%. У нас действует и несколько совершенно уникальных отделений, отлично обученные врачи, развитая система благотворителей. Я думаю, что люди, которые решили расформировать нашу больницу, думают, что это простая процедура, как передвинуть кровать. Но это не так. Будет уничтожена уникальная технология лечения детей, будут потеряны ценнейшие кадры и связи. Я очень надеюсь, что федеральные власти услышат нас и изменят свое решение. Однако 15 января в больницу приехала вице-губернатор Ольга Казанская и заявила, что переезд неизбежен, а также дала понять персоналу больницы, что ему лучше молчать. Об этом с возмущением говорили люди на народном сходе 20 января, а депутат Алексей Ковалев уже подготовил для законодательного собрания проект решения об оценке действий вице-губернатора Петербурга Ольги Казанской, где предлагается признать действия Казанской неудовлетворительными, а ее саму неспособной исполнять свои обязанности. Депутат Александр Кобринский считает саму идею переезда судов в Петербург пиром во время чумы.
Переезд высших судов стоит 65 миллиардов рублей. Сумма неимоверная. Ее хватило бы, чтобы расселить все коммуналки Санкт-Петербурга, вылечить всех больных детей Санкт-Петербурга, чтобы им не надо было искать по копеечке деньги там в социальных сетях. Этот переезд связан с фактическим уничтожением 31-й больницы, лучшей больницы Санкт-Петербурга, которая вложена огромное количество сил, средств, новейшего оборудования. Там не только онкология, там и гематология, и хирургия, трансплантация. Мощнейшая больница. Там сложился уникальный медицинский коллектив. А ведь то, что предлагают сейчас, раскассировать буквально эту больницу по разным другим медицинским учреждениям по отделениям, значит уничтожить ее. А главное, что это потрясающе по цинизму подход. Нам понравился Крестовский остров, и все должны отсюда убраться.
На этой неделе в Петербурге ждут специальную комиссию из Минздрава, которая должна будет рассмотреть альтернативные варианты размещения клиники для судей. В городском правительстве утверждают, что город с самого начала предлагал для нее еще 4 городских стационара, новую клинику МЧС, консультационно-диагностический центр, который был построен для судей Конституционного суда в 2008 году, и, конечно, земельные участки в любом месте города. Но, говорят, Кожину так понравилась 31-я больница, что другие варианты практически не рассматривались. А почему, собственно, судьи высших российских судов не могут лечиться вместе с судьями Конституционного суда? Ведь эта клиника не загруженная наполовину. Новое здание стоит рядом с 31-й больницей на ее же, кстати, бывшей территории. Но у больницы еще 7 гектаров парка. Возможно, именно они и представляют главный интерес.
Крестовский остров – самая дорогая земля Петербурга. Конечно, всем хочется. И Кожин положил на нее глаз еще давно. Они пытались все время это сделать. Но самое гнусное заключается в том, что эта территория, эта больница принадлежит городу, и они пытаются сделать так, чтобы город как бы добровольно передал ее в ведение федеральных властей. Жители Санкт-Петербурга с этим никогда не смирятся. И если надо будет, здесь будет уже там не 500 или 1000 человек, а здесь будет 10, 20, 100 тысяч человек, и мы встанем и не позволим ничего сделать с этой больницей. И пускай они натравливают полицию на нас. Я думаю, что и полиция встанет вместе с нами.
Отделение больницы без потерь перевести в другие места нельзя, говорит заведующая организационно-методическим отделом Марина Лазарева.
Исчезновение одной из лабораторий, еще что-то, оно сразу усложнит диагностику лечения пациента. Сейчас, если нас закроют, город нас не ждет. Я думаю, что могут быть просто предложены больницам: дайте, пожалуйста, ваши свободные вакантные ставки. Ну так, чтобы перевести мало того, что просто отделение, а инфраструктура. Вот онкогематологические отделения. Для того, чтобы обеспечить их работу, должна быть лаборатория иммунологии, лаборатория молекулярной генетики, отделение переливания крови. Должны быть специалисты, умеющие правильно читать анализы в клинической лаборатории. Они у нас обучены, они уже есть сейчас. 2 года назад по благотворительному помощи мы получили 120 миллионов рублей на закупку оборудования. Были закуплены и компьютерный томограф, и уникальный аппарат в радиоизотопную лабораторию. лабораторию, где можно в трехмерном изображении видеть весь организм человека, в частности, и отклонение опухоли. Эти аппараты не могут быть демонтированы и переведены куда-то. Они так останутся здесь. Вот эта радиоизотопная лаборатория, она единственная, которая работает на ОМС на весь город.
В петиции в защиту больницы приводятся и слова родителей, которые отказываются верить, что жизни их детей могут быть принесены в жертву вздорной прихоти чиновников. «Мне трудно поверить, что возможен такой цинизм. Федеральные судьи – это богатые люди, хорошо встроенные в социальные службы страны. У них есть все. Зачем они отбирают у наших детей то немногое, что у них еще осталось?» – пишет инженер Олег Костин, отец 14-летнего Кирилла. «Неужели судьям так необходима наша больница? Эта больница – последний шанс для многих детей, в том числе и моего сына Кирилла. Если больницу закроют, мне придется продавать квартиру, чтобы вылечить сына. Но у меня еще двое детей. Где мы будем жить? Государство почти не помогает, а сейчас оно еще и мешает нашим детям выживать». Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В продолжении темы корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин спрашивал прохожих на улицах этого города, как они оценивают ситуацию, подобную закрытию онкологической больницы в Санкт-Петербурге.
Клинику закрывать нельзя никогда, потому что у нас народ очень болезненный, больной, можно сказать. Но надо помогать, ведь деньги рвут все, а помочь никто не хочет. Вот беда в чем. Я сам, вот ноги болеют, так? Записывался в ноябре, на январь. Это почти 2,5 месяца я ждал, на январь. Прихожу туда, у вас нет в списке. И они же паразиты, извини за выражение. Когда я уж начал настаивать, в верхней строке подписали. Март месяц. Это мне еще ждать 3 месяца. Это разве дело? И везде это беспорядки.
Но вы видите какую-то параллель между Ульяновской и Санкт-Петербургской ситуацией?
Да везде одинаково. Не сунешь, не пролезешь. И лечить никто, даже к кровати не подойдут.
Отрицательно как относимся, потому что должны быть государственные это самые учреждения и больницы, и школы, бесплатные лечения, бесплатные учебы.
А почему так происходит?
Ну, все в частных руках, почему? Это же не от нас зависит. Мы, конечно, бы против этого, но нас никто не послушает. Выгодно кому-то, непростым людям.
Арбитражный Верховный суд – это государственное учреждение?
Ну, плохо, это очень плохо даже. Больных много, детей, и взрослых много. Ну, детей же, конечно, больше всего жалко, тем более онкологических, сколько показывают по телевизору, крошки беспомощные такие, конечно, жалко очень.
Это вообще безобразие, которое логическому мышлению не поддается. Это вредительство чистой, чистой воды.
Интересно, а какая же логика у людей, которые могут принять такое решение?
По-моему, никакой нет. Чисто коммерческое. Заведение здравоохранения закрывать ни в коем случае нельзя. Расхождение полное. Депутаты говорят одно, принимают другое, а на деле получается третье.
Отрицательно, конечно. Очень даже. Почему? Что нужно для людей, они закрывают, да? У нас этих коммерческих всевозможных и так уже пруд-пруди. Просто, наверное, кому-то больше надо денег награбить. Ну, коррупция работает везде. Хоть в Ульяновске, хоть в Ленинграде. Поэтому живут сейчас, кто смел, тот и съел.
Наверное, все-таки вызывает сомнение, кому это выгодно и почему это происходит. Почему это происходит? При нашем попустительстве.
Мы жалеем своих сирот, не хотим их отдавать на усыновление в Америку. И тут же не жалеем детей, которые болеют онкологическими заболеваниями.
Вот это и удивительно. Очень странно. Вот такие мы люди.
Плохо, конечно.
Почему так происходит?
Ну, почему происходит? Это зависит от правительства и от общества, которое очень инертно.
Я не знаю. Я там не живу. Я знаю, что хуже и хуже становится. Все берут в свои руки эти, у кого денег много.
Как вы относитесь к ликвидации социально значимых объектов ради коммерческой застройки?
Сильно отрицательно.
А почему такие вещи вообще возможны?
Я бы протестовал еще. Я один дом протестую, все сидят в окно, смотрят.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Как вы оцениваете ситуацию, подобную закрытию онкологической больницы в Санкт-Петербурге, когда ликвидируется социально значимый объект ради коммерческой застройки? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня исполняется ровно 150 лет со дня начала знаменитого и трагического польского восстания 1863 года, которое еще называют Январским восстанием. За независимость от российского самодержавия тогда вместе выступили не только жители покоренного царства польского, но и литовцы, белорусы, украинцы. Восстание охватило практически все западные земли Российской империи. В Польше в течение всего 2013 года будут отмечать годовщину этого события, которое 150 лет спустя остается предметом не только научных, но прежде всего политических споров в стране. Продолжит корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда же, наконец, мы перестанем праздновать годовщины национальных катастроф и не будем больше народом, живущим памятью о поражениях и страданиях? Январское восстание 1863 года – это великий и героический поступок наших предков, которые не соглашались жить под ярмом оккупанта и даже в неблагоприятной ситуации восстали против захватчика. Не чтить их память – это значит не быть патриотом. Примерно так можно вкратце описать аргументы двух основных сторон в нынешнем споре о том, нужно ли и как праздновать 150-ю годовщину Январского восстания на землях бывшей Речи Посполитой. Президент Польши Бронислав Комаровский, который накануне дал начало официальному празднованию года Январского восстания, попытался примирить враждующие стороны, заявив, что история общая у всех поляков. Мне думается, что годовщина восстания сегодня, когда наша страна свободна, когда нет необходимости подпитки духом борьбы, жертвенности и самой драмой проигранного восстания, дает нам возможность вслух говорить о том, что нашему поколению выпала лучшая судьба. Мы можем позволить себе говорить о патриотизме труда, патриотизме службы, патриотизме, который уже не требует высшей жертвы. Но в каждой ситуации, даже в такой счастливой, в которой оказалось наше поколение, мы обязаны помнить и не только помнить, но и задуматься над тем, что наши предки в значительно более сложных, можно сказать, безнадежных условиях были вынуждены сражаться за то же самое, за свободную Польшу.
Вольное państwo польское.
По словам президента Комаровского, празднование 150-й годовщины Январского восстания – это сегодня для поляков возможность отложить в сторону политические споры.
Так то уж есть с историей и с политикой.
Так уж случается, что когда история и политика слишком близко связаны, то могут иметь место серьезные проблемы и негативные эмоции. Но ведь 150 лет – это настолько большой период времени. Сменилось столько поколений, что я уверен, совместными усилиями мы можем минимизировать риск втягивания этой чрезвычайно важной годовщины для поляков в текущие политические конфликты. Вместе мы можем показать, что история у нас одна, нет двух историй, хотя всегда есть искушение написать историю по-новому. Между тем, часть оппозиции, в том числе политики крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», не будут принимать участие в официальных мероприятиях, о которых говорил президент, поскольку, по их мнению, именно Бронислав Комаровский использует годовщину Январского восстания в политических целях. По инициативе «Права и справедливости» был создан общественный комитет по празднованию 150-й годовщины Январского восстания, который будет организатором других, независимых от государственных мероприятий. Говорит лидер фракции «Право и справедливость» в Сейме Мариуш Блащак.
Инициатива...
В Сейме депутаты парламентской фракции «Право и справедливость» выступили с инициативой, чтобы объявить в стране нынешний год годом Январского восстания 1863 года. Однако правящее большинство эту инициативу, к сожалению, не поддержало. Мы все же считаем, что восстание было настолько важным событием, которое привело к тому, что сейчас мы являемся современным народом и было, можно сказать, финальным аккордом Речи Посполитой трех народов, что заслуживает большего внимания. В связи с этим мы решили создать общественный комитет по празднованию годовщины восстания, в который входят 250 человек. Они на местах будут организаторами самых разных мероприятий в память о январском восстании.
Повстание стычневое.
Основные торжества «Права и справедливости» состоятся в Варшавской цитадели, где 5 августа 1864 года были казнены члены национального правительства, которые руководили восстанием. Рамуальд Травгут, Рафал Краевский, Юзеф Тачинский, Роман Жулинский и Ян Езеранский. Анджей Кунерт, историк и секретарь Совета по охране памяти борьбы и мученичества, призывает поляков вместе отдать дань памяти героям восстания. Редко появляется такая возможность. Давайте же на этот раз не будем терять времени на бессмысленные и никому не нужные политические дискуссии.
Дискуссии политичные.
Так или иначе, и одна, и другая сторона согласны, что в нынешнем году необходимо посетить и благоустроить все памятные места, связанные с восстанием, а их только в Польше более полутысячи. Освободительное восстание, которое называют январским, польским, а в Белоруссии восстанием Костуся-Калиновского, началось 22 января 1863 года с нападения на русский гарнизон, размещавшийся на территории Польского королевства, и длилось полтора года. За это время имели место около тысячи сражений и стычек, в которых приняли участие около 150 тысяч повстанцев. Поражение восстания сопровождалось преследованиями его участников, казнями, вывозом в Сибирь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Так называемое польское вооруженное восстание или январское восстание 1863 года было направлено против российского самодержания и политики русификации. Историческое событие сыграло важную роль в жизни белорусов, которые стремились к возрождению своего государства, Великого княжеского Литовского. Об этом Игорь Корней.
Хотя к восстанию имели самое непосредственное отношение и белорусы, официальный Минск от событий полуторавековой давности дистанцируется. Пропаганда напрямую называет одного из лидеров повстанцев Костуся Калиновского террористом, требуя убрать всяческое упоминание о нем из школьного материала. На территории северо-западного края, в состав которого входила нынешняя Белоруссия, кроме Калиновского во главе отрядов стояли такие известные личности, как Врублевский, Рожанский, Сираковский, Трусов, Черняк, Кульчицкий и знаменитый литератор Франтишек Богушевич. Почему в Минске, в отличие от Варшавы и Вильнюса, события, имевшие место 150 лет тому назад, на высшем уровне упорно игнорируются? На этот вопрос отвечает гродненский историк, доктор исторических наук Олесь Смоленчук.
В отличие от Польши и Литвы, наше государство проводит совсем другую историческую политику. Эта политика, она в большой степени основана на сохранении основ советской фактически идеологии. Такой парадокс: советского государства нет, а идеология его живет. Второй момент, то, что это в этой исторической политике просто минимализированы национальные тенденции, национальные чаяния, национальные цели. Места для восстания вообще нет и не может быть. Тем более еще и политика близких отношений с Россией. Конечно, наши идеологи и политическая элита боится, что это восстание может как-то поссорить Беларусь и Россию.
Были такие случаи, когда официальная пропаганда вот устами своих рупоров провозглашала того же Калиновского чуть ли не террористом, и что нужно убрать его имя вообще из школьных учебников даже.
Его действительно в учебниках сейчас нового поколения начали трактовать как такого авантюриста и польского террориста, человека, который нанес больше вреда белорусской истории, чем героя. И, соответственно, Муравьев сегодня становится героем белорусской истории, как прекрасный организатор. Тот человек вполне заслуженно в свое время, которого называли вешателем. Ситуация вокруг Калиновского такая сложность. Действует еще и определенные современные политические факторы вот, выступления молодежи 2006 года и площадь Калиновского как символ борьбы за политическое освобождение Беларуси. Вот это показало этим же идеологам и социальным историкам, что Калиновский стал знаменем совсем другой Беларуси. Ну а знамя нужно вырвать, знамя нужно уничтожить. И второй момент, на который я как историк обращаю внимание, в свое время еще белорусские советские историки поставили памятник Калиновскому. Но как-то особенно не позаботились о том, чтобы действительно глубоко исследовать его личность. Тут есть определенные проблемы и многие недоработки историков. И вот на эти недоработки обратили внимание те, кто хотят как раз свести свои счеты с Калиновским. И оказалось, что здесь есть проблемы идеологического и научного характера в трактовке его образа и в анализе его деятельности.
Есть такая формулировка, что восстание 1863 года польское. Насколько корректно?
Но оно устойчивое только для российской историографии. Оно устойчивое с конца 19 века. Оно сегодня остается в российской историографии. Но каждый, кто знаком хоть немного, хоть с поверхностным событием этого восстания, не скажет, что это польское восстание. Во-первых, это восстание не было только на территории Польши. Это восстание хватило значительной территории Белоруссии, практически всю Беларусь. И хватило значительную часть территории Литвы. То есть это уже географически нельзя так говорить. Если говорить по составу участников, ну то же самое. Конечно, царство польское было самым серьезным регионом борьбы против российского самодержавия, но при этом очень серьезные действия происходили в Беларуси и в Литве. Просто сознательное идеологическое ограничение этого восстания, которое было сделано еще в конце 19 века, меня удивляет, что российские историки не отказались от такой трактовки этого восстания. Хотя еще в советские времена, когда вот выходили сборники, посвященные столетию восстания, там уже трактовка давалась более широкая. Фактически сегодня российская историография вернулась к уровню понимания этих событий конца 19 века. По крайней мере, в терминологическом плане.
Президент Польши Бронислав Комаровский проводил мероприятие, приуроченное к восстанию. В Литве, опять же, памятники открывают памятные знаки. Вы считаете, что Беларуси увековечение героев того восстания пока не грозит?
Увековечение происходит и будут происходить, но это дело здесь не государственных органов, а дело уже общественности белорусской. Историки могут долго и занудно перечислять плюсы и минусы этого восстания и говорить про негативные результаты его поражения, когда в Беларуси начинается такая ускоренная, усиленная политика русификации, сдерживается экономическое развитие и так далее, и так далее. Но если говорить про память, безусловно, вот сегодня белорусскую память невозможно представить без героев этого восстания, без Калиновского.
Подготовка к восстанию началась еще в 1859 году, и за несколько лет конспиративная организация достигла 25 тысяч человек. Начало выступлений было запланировано на весну 1863-го. Однако в связи с объявленным набором 12 тысяч рекрутов, подозреваемых принадлежности к патриотическим организациям, оно началось раньше. Уклонившиеся от набора составили костяк первых отрядов, и уже 10-11 января были совершены нападения на русские войска в ряде городов царства польского. Игорь Корней, Радио Свобода, Минск.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Косторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода»,
а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».